Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марина Масолова. Это подкаст «Обо всем на свете». Соглашусь, что сегодня модно быть культурно просвещенным, знать автора «Непобедимого солнца» и цитировать Анну Каренину, интересоваться творчеством Врубеля и ходить на выставки Ньютона, понимать, что дал кинематографу неореализм и почему так важны фильмы Гаспара Ноэ. Пандемия создала идеальные условия для того, чтобы наконец проникнуть в самые темные уголки культурной истории, понять, как опыт прошлого повлиял на формирование современной культурной жизни. Об этом много написано, но только живое слово способно вызвать яркие образы и четкие ассоциации и надолго остаться в памяти. Зачастую такая насыщенная культурная жизнь всего лишь дань моде и отнюдь не свидетельствует об истинном понимании искусства, о способности отличить одну живописную традицию от другой. Заметить и обосновать разницу художественных стилей и техник. Увидеть полотно в широком историческом контексте. Аудиоподкаст «Обо всем на свете» – отличная возможность научиться смотреть на искусство искушенным взглядом знатока, чтобы носить звание ценителя, не стесняясь. В предыдущем выпуске подкаста мы говорили о пещерной живописи, изображениях в пещерах, выполненных людьми эпохи палеолита, одним из видов первобытного искусства, так называемом монументальном искусстве. Резьба по кости – мобильное или портативное искусство. Гравированные или раскрашенные гальки, объемные скульптуры из бивня мамонта, мягкого камня, обожженной глины, палеолитические Венеры, обнаженные женщины с яркими признаками пола, с подчеркивающими генитативными функциями сакральной женской природы. Сегодня мы продолжаем нашу беседу об искусстве древнего мира. В Ла-Селле композиция барельефов, реконструированная исследователем Сергеем Николаевичем Замятиным, символизирует сопряженность женской природы с лунным календарным циклом. В центре изображена фигура с приподнятыми руками. В правой руке кожаный сосуд или желудок животного. Слева женская фигура с головой, обращенной к центральному персонажу. В правой руке рог бизона острым концом к центру. Справа симметрично построенное женское изображение тоже с рогом, повернутым к центру. Хрестоматийную известность получили головка женщины из Брассэмпуи, Ланды, вырезанная из бивня мамонта. Ее высота всего 3,7 сантиметров. Была найдена в 1894 году во время раскопок в Пьетто и Лапортери. Скульптура резко контрастирует с безликими тучными богинями, воплощающими иррационально витальные силы природы. Изображены глаза, нос, головной убор, прическа до плеч. Головной убор и прическа украшают и головку из бивня мамонта со стоянки Дольни Вистаницы, Чехия. Высота 4,5 сантиметра. Проработанные черты лица с большим продолговатыми глазами и обозначенными зрачками. В эпоху мезолита человек начинал осознавать себя не только как часть дикой природы вокруг него, но и как часть уже довольно сложного коллектива. Развивается скотоводство и земледелие. Была одомашнена собака. Широкое применение получили лук и стрелы. В отличие от палеолита, люди мезолита способны к самоидентификации и художественной передаче событийной деятельности через хорошо скомпонованные жанровые сцены. Неоплитическое искусство – это уже не хаотично разбросанные изображения фигур, но связанные сцены, композиции, в которых человек направляет оружие на человека. Отношение к зверю меняется. Уже нет такого восхищения и преклонения. Если раньше изображение зверей по силе вкладываемых эмоций можно было назвать портретами, то теперь это были больше схематические рисунки. Наивная вера палеолитического художника в немедленный практический результат рисунка, в его дополнительную реальность ослабевает. Новые черты в изображении человека – гибкие линии, сокращенный ракурс, перспектива и движение символизируют не столько прорыв в мастерстве, сколько изменение в мировоззрении. Человек начинает играть доминирующую роль. Это искусство демонстрирует динамичные действия в разнообразных жанровых сценах, что было чуждо ледяной эпохе. Развивается композиция, становящаяся главной целью художника. Для этого он выделяет наиболее яркие или динамичные сцены, такие как погоня и добыча зверя, засада, преследование. Отдельно прорисованные натуралистические образы, как было в палеолите, теряют свою независимость в угоду композиционному единству. Возобладает батальная тематика, вооруженные конфликты, сцены. Все в сцене подчинено изображению стремительного движения вперед, спешки, переполоха. Ноги едва касаются земли, тела вытянуты грациозно. Ясные четкие линии передают напряженное состояние вооруженного конфликта. В изображениях тетивы лука и стрел имели в толщине всего несколько миллиметров. В сравнении с палеолитом эти изображения совсем невелики, иногда меньше человеческой ладони, а некоторые и вовсе с ноготь большого пальца. По мнению Абрама Давыдовича Столяра, использование на охоте стрел и лука стало катализатором новой меры пространственного видения. Механизм прицеливания открыл для художника путь для последующего развития перспективных построений. Главной функцией первобытного искусства становится не магический ритуал освоения и противостояния миру дикой природы. Теряется прежнее стремление человека как можно более реалистично и эмоционально изобразить предмет, чтобы донести информацию, достаточно схематично изобразить его. Здесь лежат истоки пиктограммы, рисуночного письма. Первобытные времена в древнейшей цивилизации представляют нам разнообразное множество различных идолов, но в них мы видим много общего со скульптурой модерна, авангарда и современности. С той лишь разницей, что древние мастера взяли свои творения таким зачастую грубым, необтесанным, примитивным образом, потому что не обладали достаточными навыками ремесла. Чтобы точно ничего не упустить, видится логичным начать отсчет с самого начала, с тех образов материальной культуры, которые хранят следы осмысленных попыток выйти за пределы их узкофункционального назначения. Чтобы было понятнее, о чем речь, уточним пару нюансов. Момент, когда древние люди научились делать орудия труда и предметы быта – это одно. А вот момент, когда они начали украшать орудия труда и предметы быта – это уже момент начала истории искусства. С точки зрения функции не имеет никакого значения, будет кувшин окрашен орнаментом или нет. Аналогично дело обстоит с орудиями труда и охоты. Топор или копье смогут выполнять свои функции, не будучи украшенными орнаментом или росписью. Однако факт появления орнамента и росписи – это свидетельство того, что первобытный человек ощутил первобытность украсить свою жизнь и нашел возможность это сделать. Именно поэтому мы начинаем изучение истории искусства со времен среднего палеолита. Он уже средний, древний каменный век. Средний палеолит начался ориентировочно 300 тысяч лет назад и завершился примерно за 20-30 тысяч лет до начала нашей эры. Мнение ученых в определении конкретной даты окончания среднего палеолита расходятся ввиду того, что расходятся их мнения. Когда именно исчезли неандертальцы, полиантропы, периоды существования которых и привязана хронология данного периода. Неандертальцы создали свою мустьерскую культуру, названную так по имени пещеры Ле Мустье во Франции, где впервые были обнаружены образцы этой культуры. Мюстьерская культура характеризуется большим разнообразием и совершенством каменных орудий труда, чем в эпоху раннего палеолита. И самое главное, именно в этой культуре впервые наблюдается выход за пределы исключительно функционального назначения орудий труда. На многих каменных ножах и скребках есть следы охры, красящего вещества, крестики, точки и линии, прорисованные в определенном порядке и напоминающие некий орнамент. Одно из самых известных произведений древней Месопотамии – Кодекс Хаммурапи, созданный около 1792 года до нашей эры. Этот предмет содержит высеченный на камне свод вавилонских законов, украшенный изображением царя Хаммурапи, шестого царя Вавилонии и месопотамского бога Шабаша. Разговор об искусстве двух этих древних цивилизаций начнем с географии и истории. Месопотамия – историко-географический регион на Ближнем Востоке, расположенный в долине двух великих рек – Тигра и Евфрата. В настоящее время земли Месопотамии включают Ирак, северо-восточную Сирию, периферийную Турцию и Иран. Месопотамия является родиной одной из великих древнейших цивилизаций в истории человека. Древняя Месопотамия существует на Ближнем Востоке с середины 4000 лет до нашей эры по 12 октября 539 года – падение Вавилона. В разное время здесь располагались царства Шумера, Аккада, Вавилонии и Ассирии. С 4000 лет до нашей эры и до 13 века нашей эры здесь находились крупнейшие города и городские агломерации. В древнем мире Вавилон был синонимом мирового города. Месопотамия процветала при ассирийском и вавилонском владычестве, затем и при арабском господстве. Со времен появления шумеров и до падения нововавилонского царства на территории месопотамской низменности проживало 10% населения всей земли. Древняя Месопотамия по праву может считаться колыбелью человеческой цивилизации. Ограниченное число сохранившихся памятников искусства и письменных источников во многих случаях не дают возможности исчерпывающе объяснить все явления искусства. Особенно сложно представить ранние периоды развития искусства, но все же достаточно данных, чтобы проследить пути развития искусства древней Месопотамии. Наиболее древней и лучше всего изученной культурой является культура племен и народов, проживающих в городах Обейда, Уру и Риду. О древнем храмовом зодчестве шумерийских городов дают представление развалины храма в Эль-Абейде, посвященного богине плодородия Нинхурсаг. Храм стоял на высокой платформе, сложенной из плотно утрамбованной глины. Стены платформы были обмазаны в нижней части черным битумом, а вверху побелены и таким образом членились также и по горизонтали. Создавался ритм вертикальных и горизонтальных сечений, повторяющийся и на стенах святилища, правда, в несколько иной интерпретации. Здесь вертикальное членение стены прорезывалось по горизонтали лентами фриза. Вдоль стены в нишах между выступами стояли выразительные медные фигурки идущих быков. Выше поверхность стены украшали три фриза, находившиеся на некотором расстоянии
Грельефный с выполненными из меди изображением лежащих бычков и два с плоским мозаическим рельефом, выложенным из белого перламутра. Основным строительным материалом построек Месопотамии служил кирпич сырец, значительно реже обожженный кирпич. Конструктивной особенностью монументального зодчества было идущее от 4000 лет до нашей эры применение искусственно возведенных платформ, что объясняется, возможно, необходимостью изолировать здание от сырости почвы, увлажняемой разливами, и вместе с тем, вероятно, желанием сделать здание видимым со всех сторон. Другой характерной чертой, основанной на столь же древней традиции, была ломаная линия стены, образуемая выступами. Окна, когда они делались, помещались в верхней части стены, имели вид узких щелей. Здания освещались также через дверной проем и отверстие в крыше. Шумерийцами был создан зиккурат, своеобразный тип культовых построек, в течение тысячелетий занимавший видное место в архитектуре городов Передней Азии. Зиккурат возводился при храме главного местного божества и представлял высокую ступенчатую башню, сложенную из кирпича сырца. На вершине зиккурата помещалось небольшое сооружение, венчавшее здание, так называемое «жилище Бога». Монументальностью зиккурат напоминает пирамиды Египта. Большим совершенством в Древней Шумере отличалась металлопластика и другие виды художественного ремесла, погребальный инвентарь царских гробниц 27-26 век до нашей эры. В гробницах найдены также образцы искусства, среди которых лучше является так называемый штандарт. Две продолговатые прямоугольные пластинки, укрепленные в наклонном положении, наподобие крутой двухскатной крыши, сделанной из дерева, покрытого слоем асфальта с кусочками ляпис-лазури, фон и раковинами фигуры. Лучшим образом скульптурного рельефа Шумера является стелла Эанатума, получившая название стелы Куршунов, 25 век до нашей эры. Человеческие фигуры одинаковы, статичны. Их разворот на плоскости условен. Голова и ноги повернуты в профиль, в это время как глаза и плечи даны фас. Возможно, такая трактовка объясняется, как и в египетских изображениях, стремлением показать человеческую фигуру так, чтобы она воспринималась особенно наглядно. Большую ценность для истории искусства имеют памятники глиптики, то есть резные камни, печати и амулеты. Они часто заполняют пробелы, вызванные отсутствием памятников монументального искусства, и позволяют полнее представить развитие искусства двуречья. Печати цилиндра, относящиеся ко времени Шумера, весьма разнообразны. Излюбленными сюжетами являются мифологические, чаще всего повествуют о Гильгамеше, герое непобедимой силы с непревзойденной смелости. Встречаются печати с изображением на темы мифы о полете героя Итаны на орле к небу за травой рождения. Для печати цилиндров Шумера характерна условная схематичная передача фигур людей и животных, орнаментальность композиции и стремление заполнить изображением всю поверхность цилиндра. Как и в монументальных рельефах, художники строго придерживаются расположения фигур, при которых все головы помещаются на одном уровне, отчего животные представлены стоящими на задних лапах. часто встречается на цилиндрах мотив борьбы Гильгамеша с хищными животными. В искусстве аккадского царства получили развитие реалистические тенденции. Из лучших произведений этого времени является победная стела царя Нарамсина, повествующая о его победе над горными племенами. В изображениях появляется единство и ясность композиции, создается впечатление движения и пространства, появляется пейзаж, реалистичность в трактовке человеческих фигур. Новые черты приобретает и круглая скульптура. Голова Саргона I, суровая реалистичность передачи черт лица, тщательная проработка элементов амуниции. В печатях времени Аккада одним из основных сюжетов является Гильгамеш и его подвиги. Характер миниатюрных рельефов тот же, что и в монументальном рельефе. Симметричное расположение фигур, четкость и ясность композиции, стремление естественно передать движение тела людей и животных, подчеркнута мускулатура, в композиции введены элементы пейзажа. На многих архитектурных и скульптурных памятниках вавилонян, ассирийцев видны следы раскраски. Глазурованные кирпичи из облицовки зданий до сих пор сохранили свои яркие цвета. Поэтому, хотя у нас нет картин того времени, написанных на досках, мы все же имеем некоторые представления и о живописи древних жителей Междуречья. Археологические раскопки, особенно в царских могилах, свидетельствуют о высоком уровне развития ювелирного искусства, памятников изобразительного искусства древнего Вавилона. До нас дошло очень мало. Лучшим из сохранившихся произведений вавилонского искусства является диоритовый рельеф, венчающий свод законов царя Хаммурапи 1792-1750 года до нашей эры. На стеле изображен бог, сидящий на троне, и царь Хаммурапи, принимающий жезл и магический круг – символы власти. Фигура царя меньше фигуры бога. Изображение канонически сковано и торжественно. Зданий времен Хаммурапи не сохранилось. Но благодаря раскопкам можно судить, как выглядел Вавилон 7-6 века до нашей эры. Город был обнесен высокой зубчатой стеной с башнями и воротами. Главные ворота богини Иштар имели форму арки и были облицованы глазурованными кирпичами. На синем фоне изображены фактические белые и желтые драконы и быки. За воротами находился храм бога Мардука с семиэтажной ступенчатой башней, зиккуратом, который был основной архитектурной формой вавилонских храмов. О высоком искусстве вавилонских архитекторов свидетельствуют развалины висячих садов, украшавших дворец царя Навуходоносора II, который он возвел для своей любящей жены. Высокие сводчатые арки из кирпича были расположены уступами друг над другом, образуя террасы. Поверх кирпича налит асфальт, на котором помещались свинцовые плиты, а на них насыпана земля и посажены деревья и кусты. В безлесной Вавилонии висячие сады производили необыкновенные впечатления. Недаром древние греки считали их одним из 7 чудес света. К северу от Вавилона, в Ассирии, археологи также раскопали несколько городов, где были царские дворцы. Если каждый город был хорошо укрепленным местом, то дворец можно было назвать крепостью в крепости. Столица Саргона II так и называлась Дур-Шарукин, что значит «крепость Саргона». Дворец стоял на высоком искусственно насыпанном холме. Фасад дворца, его толстые стены были укреплены большими выступами, а в образованных ими нишах стояли статуи. Две из них одинаковы. Это два могучих великана, каждый из которых держит одной рукой льва, как котенка. По-видимому, это изображен Гильгамеш, победивший страшного льва. По бокам у входа во дворец стояли огромные статуи крылатых быков с человеческими головами, шеду стражи, охранявшие дворцовые врата. Каждый, кто подходил ко дворцу, видел шеду фас, голову, грудь и две ноги. По бокам у входа во дворец стояли огромные статуи крылатых быков с человеческими головами, шеду стражи, охраняющие дворцовые врата. Каждый, кто подходил ко дворцу, видел шеду фас, голову, грудь и две ноги. Смотрящему на шеду в профиль начинало казаться, что бык шагнул вперед. Ассирийский скульптор добился этого, сделав быку пять ног. Спереди видны две ноги, а сбоку четыре. А если бы не пятая нога, то в профиль бык казался бы треногим. Особую нарядность придавала дворцу облицовка стен разноцветными глазурованными кирпичами. На синем голубом фоне были изображены белые и желтые розетки, листья, цветы, деревья, животные. Но самыми интересными произведениями были ассирийские рельефы, украшавшие стены дворцов. Ассирия была могущественной военной державой. Ее походом и завоеванием не было конца, поэтому и на дворцовых рельефах изображены в основном военные сцены, прославлявшие царя, полководца. Все стены реалистичны. Человеческие фигуры изображены в профиль. Особенно привлекает внимание сильно подчеркнутая мускулатура рук и ног. Эти памятники являются бесценным источником истории, жизни и быта древних, давно исчезнувших народов. Древний Египет – один из самых древних и высокоразвитых очагов культуры, возникший в северо-восточной Африке в долине реки Нил. Плодородные почвы, достаточное количество строительного материала, песчаника, известняка, гранита, базальта, диорита – и алебастра. Богатые месторождения золота и меди способствовали зарождению развитой цивилизации. Уже в 5-4 тысячелетии до нашей эры началось сооружение оросительных каналов, что привело к появлению номов, крупных территориальных объединений, ранее земледельческих общин. Система древнеегипетских номов, сформировавшаяся в 4 тысячелетии до нашей эры, оставалась основой административного деления Египта до самого конца его существования. Создание единой системы ирриго-национального земледелия стало предпосылкой для возникновения в Египте централизованного государства со столицей Мемфис. Египетское предание приписывает заслугу объединения страны первому фараону первой династии Мене. С этого времени в Египте начинается эпоха так называемого раннего царства, которое охватывает период правления первого и второго династия. К сожалению, достоверные сведения об этом периоде очень скудны. Сакральный, то есть священный характер древнеегипетской культуры проявляется в ее глубочайшей символичности. Основными символами являлись сфинкс, фараоны, боги Ра, Осирис, Ан, пирамиды. Сфинкс как олицетворение тайной премудрости, универсальный символ цивилизации древнего Египта. Представая в облике фантастического существа с человеческой головой на теле льва, он раскрывает загадку сущности человека, которая представлялась египтянам как сочетание духовного и природного естества, мыслительной и физической силы. Фараоны в древнем Египте считались потомками и наместниками богов, признанными устанавливать божественный порядок и вершить справедливость на земле. Правитель обладал обладал беспредельной властью. Символом божественного происхождения и земной власти становятся пирамиды, в которых покоятся тела умерших фараонов, пирамиды Джосера и Снуфру, ансамбль в Гизе. Вселенная, по представлению египтян, была создана богом солнца Ра, родившимся из бутона голубого лотоса, символ жизни. Из уст Ра вышли первые боги, а из его слез появились люди. Обожествление растений и особенно зооморфизм, культ животных, характерные особенности их религии. Надеюсь, что вы не пожалели, что провели полчаса с подкастом обо всем на свете. Ставьте свои лайки, поставьте 5 звездочек. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на них ответить. С вами была Марина Масалова. Это подкаст обо всем на свете. Хорошего рабочего дня. Будьте здоровы. Пока-пока.